Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой программе мы начали разговор о грузинском святом и выдающемся патрологе, священномученике Григории Пирадзе. Сегодня мы продолжим нашу беседу. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, с какими трудностями столкнулся отец Григорий во времена Второй мировой войны?
Сразу все изменилось в его жизни после 1 сентября 1939 года. Хотя надо сказать, что если бы святой Григорий заботился о спасении собственной жизни, то он легко мог бы это сделать. Во-первых, у него был очень удобный для этого случай, благовидный предлог. На октябрь месяц 1939 года была заранее запланирована конференция в Алжире, куда его приглашали как одного из крупных специалистов по истории Древнего Востока. Но он отказался поехать на эту конференцию, потому что опасался, и, наверное, небезосновательно, что в его отсутствие пропадут те рукописи, очень древние, грузинские, ценные рукописи, которые он много лет собирал, и которые хранились в его варшавской квартире. Были у него другие возможности покинуть Польшу. Даже после того, как Польша была захвачена нацистами, еще какое-то время иностранным гражданам разрешалось покинуть пределы Варшавы, но он этими возможностями также не воспользовался, именно по той же самой причине. Так что тот путь, который он сам для себя избрал, это был путь добровольного мученичества. Если бы он хотел сохранить свою жизнь, то он мог бы это сделать даже с относительным комфортом, потому что фашисты, которые захватили Польшу, предложили ему после закрытия Варшавского университета преподавать в Берлинском университете, который он окончил успешно, в котором его хорошо помнили, знали, и в котором готовы были предоставить ему кафедру. Но, опять же, он от этого отказался уже просто потому, что никогда не хотел сотрудничать с нацистами.
В чем состояла причина ареста архимандрита Григола?
Арестовали его не сразу. Какое-то время он еще провел на свободе, и это было довольно длительное время. Он принимал участие в движении польского сопротивления. И, во-первых, его участие состояло в том, что он на своей квартире в Варшаве скрывал евреев, которым грозила смерть от рук фашистов. Он какое-то время их у себя прятал, потом находил для них какие-то фальшивые документы и переправлял их в более безопасные места. А кроме того, он работал с теми людьми, которых вербовали в так называемый Кавказский легион. То есть это были такие вооруженные формирования, которые должны были воевать на стороне фашистов. Вот он, прекрасно зная многих из тех людей, которые туда попадали, это были либо бывшие граждане Польши, но выходцы из Кавказа, или это были военнопленные порой, которых взяли в плен во время войны нацисты и потом их перевербовали для армии вермахта. Вот, общаясь с этими людьми на грузинском языке, конечно, очень легко было святому Григорию убедить их в том, что они не должны воевать на стороне гитлеровского режима. Вот, очевидно, все это рано или поздно привело бы святого Григория к смерти в фашистских застенках, но поводом для его ареста было не то и не другое. Надо сказать, что значительная часть грузинской диаспоры в Польше перешла на сторону фашизма. И они сформировали так называемый Кавказский комитет, который активно занял позицию в сторону сотрудничества с фашистским режимом. Когда они пытались привлечь святого Григория на свою сторону, он решительно отверг подобное предложение. Тогда они решили ему отомстить. И вначале его обвинили в том, что якобы он является сотрудником польской разведки. Но поскольку у фашистов на руках был архив польской разведки, который они успели захватить, то они легко проверили по этому архиву, увидели, что там нет такого агента, как Григорий Пирадзе. Поэтому его очень быстро выпустили. Второй донос был уже более тщательно подготовлен. Его обвинили в том, что он является агентом английской якобы разведки. И в подтверждение этого ему подкинули заблаговременно некоторые секретные документы из гестапо. И в доносе написали, где эти документы искать. То, что сам святой Григорий не знал, что у него в квартире хранятся эти документы. Но когда пришли проверять, то сразу начали искать там, где было написано в доносе, и, конечно, все это нашли. Но, скорее всего, даже этого было бы недостаточно. Понятно было, что все это шито белыми нитками, но вот здесь, скорее всего, при обыске были найдены совершенно другого характера улики. Какого они были характера? Есть два различных предположения. Некоторые считают, что были найдены деньги, некоторая валюта европейских государств, которая указывала на то, что святой Григорий был как раз связан с людьми, которые укрывали и спасали евреев. И, очевидно, это ему сразу же инкриминировали. Есть еще другая версия, что именно при тщательном обыске были все-таки найдены некоторые следы контактов святого Григория с теми военными грузинского происхождения, которые воевали на стороне фашистов, но которые приняли решение под влиянием святого Григория дезертировать из немецкой армии. Как бы то ни было, но вот этот арест был уже серьезной опасностью для святого Григория, и он почувствовал, что он может уже не выйти в этот раз из тюрьмы, хотя даже находясь уже вот именно под этим арестом, даже находясь в Освенциме, куда не сразу его перевели, вначале он был в самой Варшаве, он мог выбрать свою судьбу. То есть даже находясь уже под арестом, находился не на равном положении с другими людьми. Немцы всегда помнили о том, что он окончил два немецких университета, что он прекрасно знал немецкий язык, что у него были хорошие связи в научных кругах в Германии. Поэтому видно по всему, что сами немцы отнюдь не были настроены его расстреливать. То есть они все-таки до последнего момента надеялись каким-то образом склонить его к сотрудничеству.
Какие сохранились сведения о деятельности святого Григория в заключении?
Вначале, после ареста, его поместили в следственный изолятор, в камеру предварительного заключения, затем перевели его в тюрьму в Варшаве, которая называлась Павяк, и там он какое-то время провел. Известно, что он там уже исполнял обязанности переводчика. Конечно, человек, который знал такое количество языков, был на вес золота, особенно во время войны, когда в тюрьму попадали люди самых разных национальностей, нужно было хоть как-то с ними общаться, даже на допросах нужно было все-таки вот что-то от человека услышать и понять, что же он хочет сказать в свое оправдание. Поэтому как раз вот эти вот таланты святого Григория активно использовались даже теми людьми, которые его арестовали. Впоследствии его перевели в трудовой лагерь, и там он также исполнял обязанности переводчика. Но хотя он и был полезен для фашистов даже в тюрьме, обращение с ним было довольно жестокое. Над ним издевались, смеялись, даже подвергали некоторым пыткам. Впрочем, судя по всему, эти пытки не преследовали цели именно убить его, замордовать его до смерти. Вот просто, наверное, это была какая-то, опять же, месть за то, что он спасал евреев, за то, что он так принципиально отказывался от сотрудничества, которое мы, опять же, неоднократно предлагали. Вот, поэтому чем дальше, тем хуже к нему становилось отношение. В конце концов, он попал в Освенцим. И там, конечно, уже, надо сказать, были самые трудные вообще условия для жизни. Впрочем, опять же, как показывает более серьезное изучение его пребывания там, то, что он погиб именно в этом лагере, было его свободным выбором. Если бы он хотел выжить, он бы выжил.
Существует ли сведения о кончине святого Григория?
Сведения, конечно, есть, но они довольно разноречивы. Есть три разных версии его смерти, две из них заслуживают относительно большего доверия. Первая версия состоит в том, что в один из дней начальство Освенцима приказало всем заключенным того барака, где жил святой Григорий, выйти на мороз и стоять на морозе, либо пока они не замерзнут до смерти, либо пока кто-то из них не признается в совершенном преступлении. Судя по всему, преступление было в том, что кто-то украл хлеб из столовой, и вот пока кто-то не признается, они должны были стоять на этом морозе. То есть, либо бы они все погибли, либо кто-то один должен был погибнуть ради спасения всех остальных. Вот этим одним, ну, конечно, никому не хотелось быть, вот, но святой Григорий взял на себя эту миссию. Он вышел из общего строя и сказал, что делайте со мной, что хотите. А обратившись к оставшимся заключенным, он сказал, прошу вас помолиться за меня. И вот здесь тоже была очень интересная подробность, которая, в общем-то, говорит в пользу достоверности и правдоподобности именно этой версии. Потому что говорят, что гестаповцы и охранники этой тюрьмы, этого концлагеря Освенцим, спустили на него собак. Они хотели затравить его собаками, как это было у них в обычае, но собаки не тронули святого Григория. То есть даже вот эти вот животные, эти немецкие овчарки, они ощутили святость святого Григория, и они не причинили ему никакого вреда. Поэтому фашисты облили его бензином и сожгли его живьем. Вот это первая и наиболее правдоподобная версия его смерти. Есть еще и другая правда, которая состоит в том, что из того барака, в котором жил святой Григорий, вызывали заключенных для того, чтобы отправить их в газовую камеру. И одним из тех, кого вызвали в тот день, был еврей, сосед как раз святого Григория, который имел большую семью. То есть он был многодетным отцом, и он очень сокрушался о том, что теперь его дети останутся без какой-либо опеки. И вот настолько стало жалко этого еврея святому Григорию, что он пошел вместо него. Они обменялись номерами, и таким образом он погиб вместо этого заключенного еврея. Не исключено, что и так могла сложиться кончина святого Григория. В любом случае мы видим, что его смерть сопровождалось самопожертвованием. То есть это была добровольная смерть ради того, чтобы спасти других людей. И вот это как раз и является основанием для того, чтобы считать святого Григория именно святым священномучеником, что он пострадал не просто невольно, как заключенный один из многих, а именно пострадал, хотя при других обстоятельствах, возможно, и даже, скорее всего, смерть бы его не постигла.
Вели наш Учитель, славный, старичный, вуи имя Твое, хвально на небеси и на земле, по веки веков.
Святшего мученича Христова и Горе, и мучителю вечности не тоси,
какими были характерные черты личности архимандрита Григола?
Это был по-настоящему выдающийся человек, причем в самых разных отношениях. Его интеллект высочайший, который отмечался его современниками, его принципиальность, его смелость, его отвага заслуживают всеобщего признания, надо сказать, что он действительно был человеком редких душевных качеств и вместе с тем редкой одаренности. Он был очень талантлив, не только как ученый в своей области, он писал стихи, он был очень интересным собеседником, он был очень справедливым человеком. В общем-то, из-за этого-то он и пострадал, что он всегда становился на защиту слабых, угнетенных людей, тем, кому угрожала опасность. Ну и что надо еще добавить, он был очень остроумным человеком. Сохранились воспоминания о нем, когда он служил в церкви Святой Марии Магдалины в Варшаве, то он венчал выходцев из Грузии на их родном грузинском языке. И когда один раз польские клирики сделали ему замечание, почему он не венчает по-польски, ведь он же знает польский язык, он сказал, что Господь Бог хорошо знает и грузинский язык.
Расскажите о литературной деятельности отца Григория.
Святой Григорий Пирадзе был очень плодовитым ученым, писателем. Его перу принадлежат около 70 научных трудов. Есть из них крупные, как его докторская диссертация о грузинском монашестве, есть небольшие статьи, но тем не менее это все равно статьи, которые имеют неприходящую научную ценность. Даже до сих пор его труды не устарели, они цитируются, и во многих случаях они являются вообще единственным источником, исследованием о очень важных вопросах, в особенности по истории древней грузинской церкви. Вообще, большая часть его трудов посвящена либо истории древней церкви, либо литургике, либо патрологии. То есть это были преимущественные области его научных интересов, в которых он оставил свое слово, и этот его вклад признается мировым ученым сообществом.
С какими трудами Григория Пирадзе можно ознакомиться в данное время?
К сожалению, на русском языке почти ни с какими. Так сложилось, что хотя святой Григорий знал, конечно, русский язык, потому что все-таки его детство, юность прошли в пределах Российской империи, но он по-русски писал очень мало. Большая часть его научных трудов написана на 5 языках. Это английский, немецкий, французский, соответственно, конечно, грузинский и польский языки. Вот на этих языках его труды были написаны, и на этих языках они сейчас и переиздаются в основном. По-грузински переизданы почти все его труды уже на сегодняшний день. По-польски уже выходят тома его полного собрания сочинений. Ну, а что касается русских переводов, пока, к сожалению, может быть, никто еще этим серьезно не проникся, не занялся. Но мне думается, что все-таки это в любом случае вопрос, который стоит на повестке, если не сегодняшнего, то завтрашнего дня. Потому что такие ученые, как святой Григорий Пирадзе, рождаются не каждое десятилетие, и таких патрологов в истории нашей церкви не так уж много. Ученых такого масштаба надо, безусловно, ценить, надо их помнить, и их труды нужно вводить в научный оборот. Поэтому, я думаю, просто должны найтись люди, которые бы владели в достаточной степени вот этими двумя языками, грузинским и русским, для того, чтобы труды святого Григория Пирадзе появились и на русском языке.
Известны ли имена учеников святого патролога?
Да, безусловно, у него было довольно много известных учеников. Через вот этот вот теологический православный факультет Варшавского университета прошли довольно многие люди. В их числе нужно назвать, конечно, прежде всего, наверное, митрополита Василия Дорошкевича, предстоятеля Польской православной церкви. Кроме того, такой известный деятель русского православия, как протопресвитер Виталий Боровой, также был учеником святого Григория Пирадзе. Мой учитель в Одесской духовной семинарии, протоиерей Борис Шишко, которого я застал уже глубоким старцем, он тоже как раз учился у святого Григория Пирадзе 2 года, когда как раз это были 2 последние года обучения на факультете отца Бориса Шишко. Это были первые 2 года преподавания отца Григория Перадзе как раз вот в Варшавском университете. Так что у него было много учеников выдающихся, знаменитых. Вот. Но даже такие ученики, как отец Борис Шишко, его, конечно, нельзя назвать знаменитым, но это был один из лучших преподавателей нашей семинарии в те годы, когда я учился. Его глубокие знания отмечали все, кто его знали. Поэтому уже тогда я для себя заметил, что Варшавский университет на своем, по крайней мере, вот православном теологическом факультете давал очень глубокие и разносторонние знания.
Как увековечена в Грузии память о святом Григории?
Прежде всего, надо сказать, что там его причислили к лику святых в 1995 году, то есть вот уже прошло 10 лет этой канонизации. Он был совершенно справедливо и заслуженно причислен к лику святых Грузинской Церкви. Вскоре после этого польская автокефальная православная церковь также признала его канонизацию. Вот. Но вообще есть правило такое, что если одна поместная православная церковь причисляет какого-то человека к лику святых, то он становится святым всей церкви. Если мы имеем евхаристическое общение с церковью грузинской, с церковью польской, то их святой, он становится также нашим святым. Вот. Но вот именно официальное признание имеет место пока со стороны именно этих двух поместных православных церквей. Кроме того, то, что труды святого Григория переизданы в современной Грузии, это тоже говорит о его признании. Есть университет в Тбилиси, который носит имя святого Григория Перадзе. Есть общество врачей польского происхождения имени святого Григория Перадзе. Вообще, этот человек, Григорий Перадзе, наверное, является одним из крупнейших деятелей, которые послужили именно сближению этих двух народов, польского и грузинского, потому что, в общем-то, не так уж много нитей связывают эти два народа, которые не являются соседними с точки зрения географической. Но вот именно такие деятели, как святой Григорий, они, конечно, являются своего рода таким мостом для общения, для сближения различных народов между собой.
При каких обстоятельствах состоялась канонизация священномученика Григория Перадзе?
Как обычно, инициатива поступила снизу. Люди, которые помнили святого Григория, которые особенно знали о его мученической смерти, они подавали сигналы к священноначале грузинской церкви. В советское время, конечно, эти сигналы не могли быть приняты во внимание просто потому, что советский режим коммунистически всячески препятствовал вообще процессу канонизации. Поэтому только буквально вот с 1988 года этот процесс новых канонизаций был заново запущен, но через Москву это было сделать нелегко. Поэтому вот именно после распада Союза, буквально почти сразу, вопрос о канонизации святого Григория был рассмотрен соответствующей комиссии по канонизации Грузинской Православной Церкви и решен в положительном ключе. Материалов было найдено достаточно, которые подтверждали то, что святой Григорий действительно был человеком праведной жизни и до момента ареста, и после ареста, соответственно, конечно, вел себя самым достойным христианским образом. Я считаю, что святой Григорий Перадзе в этом плане, он ничуть не уступает, скажем, матери Марии Скопцовой, у которой была как раз вот именно подобная мученическая смерть, и он заслуживает признания именно как святой священномученик. Ну и кроме того, даже то, что его мощи до сих пор не обретены, и, может быть, никогда не будут обретены, учитывая, что все-таки он принял смерть в Освенциме, это не является абсолютно препятствием канонизации, потому что самое главное – это то, что мы признаем самого этого святого как пример для подражания. У нас есть его иконы, и, в принципе, если мы хотим воздать свое почитание этому святому, мы можем приложиться к этой иконе и помолиться, обращаясь к этому святому, видя эту икону перед собой.
Фильмом про святого человека. Он, вообще, конец его фильма – это канонизация.
Архимандрит Григорий Перадзе, канон святого Игната, Синдана, Петрус, Маска,
отец Дмитрий, а как вы считаете, каково значение личности священномученика Григола Перадзе в истории церкви?
Я думаю, что такие святые, они всегда являются светочами, они являются образцом для подражания. И если говорить о святом Григории Перадзе, то ему можно подражать во многом. Ему можно подражать, во-первых, в преданности науке. То, насколько ревностно он занимался разработкой православной патрологии, это заслуживает величайшего уважения. Остается только пожалеть о том, что его замысел написать учебник по патрологии остался неосуществленным. Потому что, судя по всему, он хотел использовать источники и православные, и католические, и протестантские, которые в сумме дают очень серьезный научный фундамент. Кроме того, сам замысел его включал в себя не ту патрологию, которую мы обычно изучаем в духовных академиях, которая состоит в изучении святых отцов греческих и латинских, и все. А он воспринимал эту сферу гораздо шире. То есть для него патрология включала в себя и древних грузинских святых отцов, и отцов сирийского монашества, и коптских, и эфиопских древних писателей. То есть это как раз и была настоящая древняя христианская письменность, которую он хотел все включить в состав этой патрологической науки своего курса. Я думаю, что мы к этому когда-нибудь придем и будем патрологию изучать именно в таком расширенном масштабе, как это замыслил святой Григорий. Жаль, что он сам не смог этому послужить непосредственно. Но даже то, что он сделал, это уже очень большое наследие. Ну а самое главное, конечно, вот сам его пример жертвенной любви к людям, он уже сам по себе является очень вдохновляющим. Я думаю, не случайно один из документальных фильмов, который снят о святом Григорий, называется «Праведник мира». То есть это не просто выдающийся ученый, это не просто человек, который пострадал как настоящий христианин, а это именно человек с огромным христианским сердцем, который настолько любил других, что по заповеди Христа положил душу свою за други свои.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.